Глава третья. Как будет угодно их чести. За 3 секунды до получения письма Гобсона я столько же думал о преследовании единорога, сколько о проходе через ледовые поля. Но через 3 секунды после прочтения вышеупомянутого письма я понял, что мое истинное назначение, цель всей моей жизни именно в том и заключается, чтобы найти это зловредное чудовище и избавить от него человечество. Я только что вернулся из тяжелого путешествия. Я был утомлен, измучен, жаждал отдыха и покоя. Я только о том и мечтал, как бы мне поскорей снова увидеть родину, друзей, свою маленькую ученую обитель при ботаническом саде и свои дорогие бесценные коллекции. Но ничто не могло меня удержать. Я забыл все. Усталость, друзей, коллекции и без дальнейших размышлений принял предложение американского правительства. «Что ж такое?» — думал я. «Что ж такое? Поплыву? И конец? Притом все пути ведут в Европу. А единорог, может, будет так любезен, что непременно увлечет меня к берегам Франции. Может, статься, это достойное животное позволит для моего личного удовольствия изловить себя в европейских морях, и я тогда привезу в наш музей естествознания в качестве экспоната 0,5 метра, отнюдь не менее 0,5 метра, его костяной алебарды». Но в ожидании будущих любезностей Нарвала теперь приходилось его искать на севере Тихого океана, следовательно, держать путь в противоположную сторону от Франции. Я нетерпеливо крикнул: «Консель!» Консель — это мой слуга, очень преданный мне парень, который сопровождал меня во всех моих путешествиях и странствиях. Я его очень любил, и он платил мне взаимностью. Честный фламандец, существо флегматичное по природе, исправный и аккуратный из принципа, усердный по привычке, он никогда не изумлялся и не смущался никакими внезапными и неожиданными поворотами и проделками судьбы. Был ловок в любой работе, способен ко всякому делу и, вопреки своему имени, которое означает «совет», никогда не давал советов, даже тогда, когда их не спрашивали. Консель постоянно вращался в кругу нашего ученого мирка при ботаническом саде и кое-чему научился. Он стал у меня знатным специалистом по части классификации естественной истории и с быстротой акробата пробегал всю лестницу отделов, групп, классов, подклассов, отрядов, семейств, родов, видов и разновидностей. Но его познания на этом и останавливались. Классифицировать — в этом была его жизнь. Дальше он не шел. Он был силен в теории классификации, но в практике слаб, и, полагаю, не сумел бы отличить беззубого кита от кашалота. И однако какой честный и славный человек! Уже 10 лет Консель следовал за мной всюду, куда только наука меня не увлекала. Я не слыхал от него ни единой жалобы на продолжительность или на трудность путешествия. Никогда он не только не отказывался, но даже не возражал ехать со мной в Китай или в Конго или в любую другую даль. Он был наделен отличнейшим здоровьем, которое защищало его от всяких неудобств, перемены климата и тому подобного, крепкими мускулами и, казалось, полным отсутствием нервов. Этому парню было 30 лет. Возраст его относился к возрасту его господина как 15 к 20. Да простится мне, что я сообщаю этим сложным оборотом, что мне было 40 лет. Но у Консейля был один недостаток. Он был отчаянным формалистом и говорил со мной не иначе, как в третьем лице, и величал меня честью, что подчас сильно меня раздражало. «Консель!» — повторил я, торопливо принимаясь за сборы в плавание. Я, конечно, был совершенно уверен в преданности Консейля. Я обыкновенно даже и не спрашивал его, желает ли он отправиться со мной в такое-то странствие. Но теперь речь шла об экспедиции, которая могла затянуться на долгое время, о предприятии очень рискованном, о преследовании чудовища, которое способно пустить корабль ко дну, как ореховую скорлупку. Тут было над чем призадуматься даже самому хладнокровному и невозмутимому человеку на свете. «Что-то скажет Консель». Я крикнул в третий раз: «Консель!» Консель явился. «Их честь изволили звать меня?» — сказал он, входя в комнату. «Да, я звал. Собирай меня в путь, дружище, собирайся сам. Мы отплываем через 2 часа».
«Как будет угодно их чести», — отвечал спокойно Консель.
«Нельзя терять ни минуты. Укладывай в чемодан все мои дорожные принадлежности, платья, рубашки, носки. Бери всего побольше, как можно побольше. Не считай. Да поскорее, поскорее».
«А коллекции их чести? Мы займемся ими после».
«Как же это? Археотериумы, ракотериумы, ариадоны. Они останутся здесь, в гостинице. А живая индийская свинка их чести? Ее будут кормить, пока мы в отлучке. Да притом я распоряжусь, чтобы весь наш зверинец переслали во Францию».
«Так мы не в Париж едем?»
— спросил Консель.
«О, разумеется», — отвечал я уклончиво. «Разумеется, только нам придется сделать небольшой крюк».
«Какой будет угодно их чести.
О, это крюк пустяшный. Мы только несколько обогнем прямую дорогу, вот и все. Мы отплываем на Аврааме Линкольне».
«Как их чести заблагорассудится», — отвечал безмятежно Консель.
«Ты знаешь, мой друг, что дело идет о чудовище, о знаменитом Нарвале. Мы очистим от него моря. Автор сочинения о тайных морских глубин в 2 томах инкварто не может отказаться, не может не сопровождать капитана Фаррагута. Это предприятие славное, но и опасное. Сам не знаешь, куда идешь. Чудовища эти могут быть очень капризны, но мы все-таки отправимся. У нас капитан хоть куда.
Если их честь поплывет, так и я поплыву», — отвечал Консель.
«Ты подумай хорошенько, я от тебя ничего не хочу скрывать. Это будет такое путешествие, из которого не всегда возвращаются».
«Как их чести будет угодно». Через 1/4 часа наши чемоданы были готовы. Консель быстро уложил вещи, и можно было поручиться, что он ничего не забыл, ничего не упустил из виду. Этот парень так же хорошо классифицировал рубашки и платья, как птиц и млекопитающих. Служитель гостиницы вынес наши вещи и сложил их в вестибюле. Я спустился вниз и за большим прилавком, который постоянно осаждала толпа приезжих, расплатился по счету. Я распорядился, чтобы мои тюки с препарированными животными и сухими растениями были отправлены в Париж, открыл достаточный кредит своей морской свинке, затем вместе с Консейлем прыгнул в карету. Экипаж, нанятый за 20 франков, спустился по Бродвею до Юнион-сквер, проехал по 4-й авеню до Бауэр-стрит, повернул на Катрин-стрит и остановился у 34-й пристани. Отсюда нас, людей, лошадей и экипаж, доставили на Катринском пароме в большое предместье Нью-Йорка, в Бруклин, расположенное на левом берегу Истрир. Через несколько минут мы достигли причала, где увидели Авраам Линкольн. Он выбрасывал из своих труб клубы черного дыма. Наши вещи немедленно погрузили на палубу фрегата. Я взбежал по трапу на борт и спросил, где капитан Фаррагут. Один матрос провел меня на ют, там я увидел очень привлекательного офицера с отличной выправкой. Этот офицер протянул мне руку.
«Господин Пьер Арунакс?» — спросил он. «Он самый», — отвечал я. «Капитан Фаррагут?» «Так точно. Очень рад. Добро пожаловать, господин профессор. Каюта ваша готова. К вашим услугам».
Я поклонился и, не желая мешать капитану командовать отплытием, попросил указать мне предназначенную каюту. Авраам Линкольн был отлично приспособлен к своему новому назначению. Фрегат отличался прочностью, быстроходностью и был оборудован самыми совершенными двигателями. Давление пара можно было повышать до 7 атмосфер. При таком давлении Авраам Линкольн достигал средней скорости 18,3 мили в час. Скорость эта, разумеется, была очень значительная, но все-таки недостаточная для борьбы с гигантским чудовищем. Внутреннее устройство фрегата соответствовало его мореходным качествам. Я был чрезвычайно доволен своей каютой. Она находилась в кормовой части корабля и сообщалась с кают-компанией. «Тут нам будет удобно», — сказал я Консейлю.
так же отлично, с позволения их чести, как раку-отшельнику в раковине трубача», — отвечал Консель. Консель стал разбирать чемоданы, а я поднялся на палубу и стал следить за приготовлениями к отплытию. В эту самую минуту капитан Фаррагут приказал отдать концы, удерживавшие Авраам Линкольн у Бруклинской пристани. Значит, опоздая я на какую-нибудь четверть часа, даже и того менее, и фрегат уплыл бы без меня, а я лишился бы возможности участвовать в этой необыкновенной, невероятной экспедиции. Капитан Фаррагут не хотел терять не только одного дня, но даже одного часа, и торопился направиться к морям, где в последний раз было замечено чудовище. Он вызвал старшего механика. «Что, готовы ли у вас пары?» — спросил он. «Так точно, капитан», — ответил механик. «Вперед!» — скомандовал капитан Фаррагут. По этой команде, переданной в машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом, механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в полуоткрытые золотники. Длинные горизонтальные поршни застонали и двинули шатуны. Винтовые лопасти завертелись и начали рассекать волны все быстрее и быстрее, и Авраам Линкольн величественно тронулся в путь, сопровождаемый сотней лодок, катеров и буксиров, переполненных зрителями. Вся Бруклинская набережная и вся сторона Нью-Йорка, примыкающие к Ист-Ривер, были полны толпами любопытных. 500 тысяч человек громко кричали «Ура!». Тысячи платков развивались в воздухе над сплотившейся толпой, приветствовавшей Авраама Линкольна до самого его вступления в воды Гудзона, у оконечности полуострова, на котором расположен город Нью-Йорк. Тут фрегат, придерживаясь со стороны Нью-Джерси, живописного правого берега реки, сплошь застроенного прелестными виллами, прошел мимо фортов, которые салютовали ему из самых больших своих пушек. В ответ на эти салюты Авраам Линкольн троекратно спускал и поднимал американский флаг с 39 звездами. Несколько снизив скорость, он вошел в отмеченный Бакенами фарватер, изгибающийся по заливу, образуемому оконечностью Санди-Хука, и прошел мимо песчаной отмели, с которой его еще раз несколько тысяч зрителей приветствовали. Процессия лодок и буксиров провожала фрегат до самого маяка. В 3 часа лоцман сошел с корабля, сел в свою шлюпку и добрался до маленькой шхуны, которая ждала его под ветром. Огонь в топке усилили. Лопасти винта стали быстрее рассекать волны. Фрегат шел вдоль песчаного и низкого Лонг-Айлендского берега. К 8 часам вечера исчезли из вида на северо-востоке огни Файр-Айленда, и Авраам Линкольн понесся на всех парах по темным водам Атлантического океана.